Добрый день, господа. Это Юлия Латынина и это код доступа. И не забывайте на нас подписываться и не забывайте делиться ссылками на этот канал. Те из вас, кто живет на Кипре, можете 14 числа прийти на нашу с Станиславом Белковским встречу в городе Лимассоле, в театре, если я не ошибаюсь, Потихио. У нас будет все это под описанием эфира. А также вообще прошу не забывать наш PayPal и наш Patreon, потому что, как я уже сказала, наш канал существует, ну, на то, что вы позволяете нам зарабатывать. И спасибо огромное всем, кто подписывается и всем, кто донатит. Я начну, как это уже часто. Да, не забывайте, пожалуйста, это очень важно, задавать вопросы, не забывайте оставлять ваши комменты. Это не менее важно, но задавать вопросы, потому что, как я уже сказала, я пытаюсь на них в конце эфира отвечать. И вообще, честно говоря, я все время пытаюсь сделать так, чтобы было побольше ваших ответов. Ответов на ваши вопросы, поменьше моих собственных рассуждений. Но поскольку я люблю растечься мысью по древу, это не всегда получается. Начну я с положения на фронте, потому что я уже много раз говорила, что вот как качается стрелка весов на войне, так качается на самом деле, от нее зависит все остальное. И должна сказать очень неприятную для ВСУ вещь, которая заключается в том, что вот обещанный стратегический тупик, который все думали настанет на фронте, не состоялся. Российские войска медленно, но, в общем-то, неуклонно движутся вперед. И очень неприятная вещь случилась в Очеретино. Я говорила об этом неделю назад, когда то ли из-за заминки в ротации, то ли из-за нежелания выдвигаться на позиции одной из бригад, случился прорыв. Но этот прорыв можно было купировать, даже отрезать российские войска. ВСУ этого не смогли. То есть, видимо, есть технические проблемы, которые не позволили этого сделать. Скорее всего, та же самая нехватка снарядов. Возможно, нехватка личного состава. Соответственно, сейчас возможность купировать прорыв, срезав его основания, утрачены. А не купировав его, это очень важно понимать, ВСУ фактически поставили крест на всей третьей линии обороны, которая не была построена, не была укреплена вовремя. Напомню, что третья линия обороны – это то, что построил в свое время еще президент Петр Порошенко. И то, что, конечно, надо было строить еще в ноябре-декабре, и на этом настаивал Залужный, на каждой ставке просто кричал. Президент Зеленский тогда говорил о каком-то наступлении. А тогда эту линию обороны не строили. Потом были какие-то подрядчики гражданские, которые все в Украине выиграли. К тому времени, когда они все это выиграли, но, понятно, свои люди, оказалось, что это уже недалеко от линии фронта. Туда летают снаряды, соответственно, гражданские люди это строить не стали. Военные как-то ковырялись своими, но, как вы понимаете, армия, она все-таки... Ну, то, что армия строит, это не очень правильно. Вот строится сейчас, конечно, та третья линия обороны, которую по Днепру, о которой говорил еще Залужный. Мы с вами достаточно давно говорили. Там снаряды не летают, там работает гражданская техника. А вот эта третья линия обороны, теперь она бесполезна. Видимо, поэтому прекратилось на ней строительство. И, соответственно, вот то, что она не была вовремя построена, это, видимо, была одной из роковых проблем. Соответственно, российские войска продвигаются вперед, и, что важно, им осталось 8,5 километров до ракадной трассы. Трасса на Константиновку, собственно, она и обеспечивает связность украинского фронта на Донбассе. Если трасса будет перерезана, эта связность исчезнет. Фронт Донецкий распадется на два куска. Это, конечно, классика военной стратегии. Одновременно, если это произойдет, это будет первая такого рода операция в этой войне с обеих сторон. Потому что даже в Харьковской операции ВСУ не разрезали российский фронт, он просто потому что он перед ними сложился. Напоминаю, и такой важный момент, что там теоретически может возникнуть еще и котел. Это уже ясен стратегический замысел российской операции. Другое дело, что котел – это вот так, это вилами все на воде писано, потому что в котел я как-то мало верю. А вот в перерезание ракадной трассы – это, ну, совершенно такое дело вполне реальное. И обратим внимание на важнейшую вещь. Смотрите, что происходит. Значит, сначала Зеленский говорил там, контрнаступление, будет там продолжаться контрнаступление. А потом и одновременно нам говорили, что вот, да, Путин занял Авдеевку, но он потратил на это несколько месяцев, он потратил на это 16 тысяч человек. Если он будет двигаться такими темпами, то черепашьими темпами, то он еще через несколько лет доберется там, на несколько километров вперед, но российские темпы убыстряются. Это очень плохое предзнаменование для ВСУ. Российские темпы убыстряются. И то же самое Очеретина, которое было серьезным укрепленным пунктом. Я не хочу сказать, что это было как Авдеевка, но тем не менее такая штука, которую теоретически тоже можно было брать несколько месяцев. И вот Очеретина пала практически без боя. Вы скажете, а где же новая западная помощь? Ну, тут есть два момента. Во-первых, напоминаю, как эта новая западная помощь образовалась. Это вообще мало кто сказал. По-моему, правильно это сказал только один Андрей Ларионов. Потому что я тоже бросилась проверять, и по своим каналам я подтверждаю, что он абсолютно прав, что главным человеком, который был инструментальным в приемом этого билля на 61 миллиард, был Дональд Трамп. В каком смысле? Что происходило? То есть есть администрация Байдена, которая много раз давала Зеленскому намеки, что пора заканчивать, которая не хотела и наступления в 2022 году, которая говорила, что все надо свернуть к ноябрю 2023 года, чтобы не портить Байдену выборы, и которая, собственно, придержала около 6 миллиардов нерастраченных PDA. Это был вот тот самый план, о котором писала, если не ошибаюсь, Бильд, давить на Зеленского, чтобы он договорился, чтобы он прекращал, чтобы он был согласен на перемирие. Соответственно, поскольку, с одной стороны, не согласен на перемирие Путин, который считает, что у него преимущество, и правильно считает, а с другой стороны, президент Зеленский понимает, что это конец его политической карьеры, то два главных интересанта войны не согласны, и как бы в этой, ловить в этой истории нечего. И, соответственно, идея Трампа была в том, чтобы загнать Зеленского в угол, и когда украинская армия, простите, идея Байдена была в том, чтобы загнать Зеленского в угол, и когда украинская армия окажется без снарядов, она вынуждена будет чего-то, Зеленский вынужден будет что-то такое подписывать. Зеленский тоже, видимо, решил переупрямить американцев. Более того, если вы видите, он сыграл ва-банк, он там вот... Было вот это TikTok-вторжение в Белгородскую область, там были обстрелы Белгорода. В ответ реакция Путина, я не знаю, насколько она была ответная, скорее всего, она была просто запланированная волна бомбардировок, но по таймингу получилось, что она прошла как ответная. Обстрелы НПЗ, и, соответственно, Байден оказался в ситуации, когда если... не дать Украине помощь, то фронт может обрушиться, подчеркиваю, может обрушиться. Это не значит, что он обрушится, но это значит, что это очень тяжелая ситуация, которую надо принимать расчет. И тут у Байдена все возликовало, потому что в такой ситуации, если бы фронт обрушился, он бы все это списал на Трампа. Со словами, вот Трамп не принял бель в 61 миллиард долларов и обрушился фронт. И когда экс-президент Трамп это сообразил, насколько я знаю, там просто были даже встречи между республиканцами и французами, которые просто все это обговаривали, просто с этих встреч звонили Трампу. А Трамп Трамп попросил Джонсона быстрее этот билль принимать. Там были, конечно, и другие причины. Там было в том числе там, то, что это часть израильского пакета. Это было после удара по Ирану. Но вот решение Трампа было в тот момент... То есть Байден, получается, хочет это на него спихнуть. Не получится. Но, соответственно, мотивации обоих игроков, в том числе и Байдена, никуда не исчезли. И обратите внимание, что пока западная помощь до фронта не дошла. А более того, случилась очень неприятная вещь. Недалеко от Одессы ее выгружали. И вот прямо в момент выгрузки прилетели российские ракеты. А это очень нестандартная ситуация, потому что, ну, раньше российские ракеты, они, как бы сказать, не обладали, не знали, где что лежит. Они так точно не били. Причем, судя по тому, как началась выгрузка и ракеты прилетели, судя по всему, Просто это было известно заранее. Я не думаю, что это был какой-то шпион. То есть просто я не могу рассуждать о причинах. Скорее всего, это были какие-то новообретенные цифровые возможности. Но факт заключается в том, что там были, насколько... Не знаю, что там было. Говорят, там были шторма. Может быть, не было штормов. Там были снаряды. Не знаю. Но суть заключается в том, что вот пока западная помощь еще не дошла, и это очень характерно, потому что все думали, что... Потому что если бы Запад был заинтересован, вот кровь из... И особенно Соединенные Штаты были заинтересованы кровь из носа и помощью Украины, потому что помощь практически находится на границе, то, ну, можно было через сутки доставить после принятия Билля. А вот она пока не дошла, а с тем, что приехала, случилось то, что случилось. Я думаю, что выгружают ее в других местах. Я, конечно, я не знаю, но вот еще раз, раньше российские ракеты хронически не могли найти украинские склады. Это было реально очень сложно, потому что у ВСУ очень хорошая логистика. И в результате сейчас возможность обрушения фронта и потери остатков Донецкой области для Украины совершенно реальная, вне зависимости от западной помощи. Пока есть ФАБы, пока нет F-16-ых. А другое дело, что с большой вероятностью можно предсказать, что Украине, да, в течение где-то недели, особенно если подойдет западная помощь, потому что сейчас и Россия перебрасывает туда резервы, и Украина перебрасывает туда резервы, и, скорее всего, фронт удастся стабилизировать. Но вот две важных вещи. Первое. Мирный план Зеленского, когда там говорят, это швейцарская конференция, граница 91 года, будучи военных преступников, там, суд какой-то над ними. Ну, это... Просто вот уже выглядит на уровне путинский Киев за три дня. Это просто неадекват. И внушать эту народу преступно. Более того, я обращаю ваше внимание на совершенно потрясающее интервью заместителя руководителя Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий, то есть не Буданов, а его заместитель, дал интервью «Экономисту», в котором оценил положение на фронте как очень тяжелое. Я не знаю, давал ли господин Скибицкий это... интервью с разрешения начальства, или это просто вот, ну, такая попытка людей, которые понимают, что происходит, достучаться до народа. Но, в общем, я это интервью, конечно, оцениваю очень высоко, потому что одна из самых невероятных вещей, которые во всем этом происходит, это то, что эта ситуация сложилась не только из-за отсутствия снарядов и ВСУ, из-за отсутствия западной помощи, и не только из-за российских ФАБов. Она сложилась из-за целого ряда абсолютно невероятных и странных просчетов со стороны украинских властей. Потому что вот как можно было не строить укрепление до падения Авдеевки, у меня ответа как не было, так и нет. Как мог Зеленский продолжать настаивать на каких-то контрнаступлениях, и что это было, у меня ответа как не было, так и нет. А зачем было увольнять заложного? Напомню, что это практически сразу кончилось обрушением, небольшим обрушением фронта Авдеевки, скажем так, потери контроля над войсками при выводе войск в самом конце. Это не была трагическая вещь, но это была показательная вещь. А самое главное, что после увольнения Залужного перетрясли, уволили огромное количество командиров бригад, людей в штабах. Но, слушайте, как они это на переправе на меня? Это что ли? Эти люди плохо воевали 2 года? Эти люди отлично воевали 2 года. Я напомню, как Залужный сделал харьковское наступление. Он никого просто не поставил в известность, кроме англичан. Вот сейчас это харьковское наступление пытаются там успешно пришить Сырскому, что, дескать, Сырский. Нет, это было не просто план Залужного, это был просто план Залужного, который был в тайне почти от всех, который был вот сделан и из воздуха, даже американцы практически не знали. Вот с тех пор обстановка, как эти перестановки пошли, обратите внимание, все и пошло наперекосяк, и это видно невооруженным глазом. Это видно наблюдателям, даже которые не являются военными. Я уже не говорю, посмотрите, как выглядит фронт. Внутренняя дуга у Украины, внешняя дуга у России. Как так получается, что Украина по внутренней дуге перебрасывает свои войска медленнее, чем Россия по внешней? Это было одно из главных преимуществ Украины еще с 22 года, вот когда замышлялось это наступление. Идея эта была такая, что Россия никогда не сможет догадаться, где Украина будет наступать, потому что даже если Россия догадается, то Украина быстренько перебросит войска, и наступление будет в другом месте. Вот непостроенное укрепление, вот череду отставок, да еще в такой критической ситуации, извините, там на Запад, который не хочет помогать, не спишешь. Соответственно, еще не забывайте, господа, пожалуйста, задавать вопросы. И, конечно, обязательно мы поговорим о фильме «Певчих», хотя, на самом деле, довольно, я думаю, мало я буду говорить, потому что все, что технически, все, что фактически изложено в третьей серии, это то, что ваша покорная слуга, то, что много наблюдателей всегда излагала. Более того, вот НТВ в 99-м году, все НТВ, все, чем она занималась, оно рассказывало про семью, про Таню и Валю и про то, значит, как они сажают преемника. Вот, соответственно, просто это большая и важная политическая история, выход этого фильма, так что, наверное, немножечко поговорим. Еще раз, не задавайте задавать вопросы. Вот я вижу, мне, значит, вопрос про Надежду Буянову. Это, напоминаю, это российская врач-педиатр, которая пришла вдова, как выясняется, там она не совсем вдова, они развелись военного на прием. Ей не понравилось, как женщина с ней, как врач с ней разговаривала, она ее обвинила, написала донос, что та что-то там неправильно говорила о российской армии, что сказала, что ваш муж на войне был легитимной целью. А я что-то не понимаю, а что, солдаты на войне не являются легитимными целями? Это тут просто объясните мне, пожалуйста, как это вообще? И, короче говоря, сначала Надежду Буянову начали уголовное дело, причем озаботился этим лично Бастрыкин. Причем, как я понимаю, особых доказательств нету, кроме как вот со слов пострадавшей дамы, которая вот подверглась микроагрессии, как это сейчас принято говорить на Западе. А теперь ее вот настоящее уголовное дело, теперь даже, по-моему, чуть ли она не взята под стражу, мне очень стыдно, я просто вижу этот вопрос, я сейчас не проверяла, взята ли она под стражу, но самое главное, что меня поразило, очень обрадовало, это тысячи российских врачей, которые подписали письмо в защиту Буяновой и которые сняли даже ролик. И эта тысяча, это была только когда это письмо появилось в печати, а сейчас, наверное, еще и больше подписей. И это очень важно, потому что вот когда Путин понимает, в какое дерьмо он вляпался, когда Путин понимает, что ради того, чтобы вот утвердилась одна гражданочка, которая теперь, как принято говорить, является новой российской элитой, что на самом деле, конечно, совершенно не так, потому что я вас уверяю, что все эти люди, которые отправились на войну, особенно если это там, люди из зэков и так далее, никакой новой элиты не являются, и их обманывают, им говорят, что они новая элита, а на самом деле, поскольку им, в общем, на самом деле их используют и выкинут, конечно, как ветошь. Но пока они воюют, им говорят, что вот ребята вот произносят разные слова. Помните, какие были такие наши, МГЕР какой-то был, им все обещали за участие в выборах, какие-то высокие посты, ребята, если вы будете трудиться. Соответственно, вот такого рода людей, которые стоят очень дешево, ну, мягко говоря, потом их... Они просто легко возобновляемый ресурс. Так вот, но пока война идет, естественно, этим людям говорят, да, ребята, вы очень нужны, потому что, ну, чего же не сказать? Ничто не стоит так дешево и не ценится так дорого, как доброе слово. Так вот, и вот то, что сейчас и уже не первый раз вот это безумное уголовное дело рискует вызвать большое недовольство российских врачей, которые понимают, что отныне каждый... Вот людям этим, которые пошли на войну, ничего особенно не дадут, и никаких больших должностей, никакого бизнеса не светит. А вот платить им будут головами российских врачей. Российским врачам, они это поняли, и им это не понравилось. И вот сейчас Путину придется выбирать, что важнее. Очень хорошо, пусть выбирает. Поддерживаю. И, конечно, история номер один, я считаю, в мире сейчас, это вот эти вот студенческие протесты. Опять протестуют студенты, так же, как и в 68-м году. И, конечно, так же, как и в 68-м году, это очень важно. Потому что я не Напоминаю, что те студенты, которые в 68 году протестовали против всего плохого и за все хорошее, выросли и построили современную социалистическую Европу и демократическую Европу. Очень хорошее место, очень приятно жить, но экономика в стагнации. Цифровая революция, обратите внимание, вообще не привела к появлению никаких крупных европейских интернет-бизнесов и интернет-компаний. Даже в России возникли, скажем, ВК, Одноклассники, Яндекс. Их потом, ну, помножили на ноль реальности. И если бы Путин просто дал российской экономике отстроиться, то вот просто те же самые ВК и Яндекс, действующие на всем постсоветском пространстве, были бы для него более консолидирующим началом, чем сейчас российская армия. И стоили бы дешевле, ни копейки бы государству они не стоили. Но это ладно. Тем не менее, даже в России что-то там пытались создать. Сейчас это пошло, конечно, все югом пошло. А в Европе даже и как-то и не создавалось. Чтобы завести бизнес в Европе, надо преодолеть такую полосу бюрократических барьеров, что за Макавки отдыхает. Но жить-то очень приятно, вот на наследии предков, как в анекдоте. Как вам удалось стать миллионером? А вот, знаете ли, мой папа был миллиардер. Так что в этом смысле мы можем не сомневаться, что вот те, кто протестует сейчас в Колумбии или в MIT, это и есть будущее американской политики. Это важно. А в связи с этим, что можно об этих протестах сказать? Я начну с мелочей, но важных. Первое, это, конечно, это физиология, ребята. Вот современный человек, он за своей биологией не поспевает. Вот когда человек генетически формировался 140 тысяч лет назад, то если тебе 18 лет, это твой прайм-тайм. В это время ты уже зрелый охотник, это ты новый альфа-самец, все самки твои, ну хорошо, не 18, но 25. А сейчас в современном мире в 25, за редким исключением, если ты не Илон Маск и не Павел Дуров, ты прыщавый юнец, у тебя тестостерон брызжет из ушей, а ты сидишь за студенческой партой и перебираешь бумажки о гендерном равноправии. А генетическая программа отменить старших и сесть на их место работает, она никуда не делась. И если ты не можешь стать альфа-самцом в одиночку, ты сбиваешься в стаю и отменяешь тех, кто наверху с помощью стаи. Это генетическая программа, которую используют абсолютно все тоталитарные движения мира, от Савонаролы во Флоренции до комсомольцев и до хунвибинов. Поэтому, конечно, то, что происходит, культурная революция в чистом виде. А второе, почему именно сейчас? Вот что такое случилось сейчас, а не два месяца назад или не три? Элементарно, Ватсон. Чего боится студент, особенно если он глупый и ленивый? Конечно, экзаменов. И вот если студенты начинают протестовать накануне сессии, то это значит, что в конце концов появится обязательно главное заветное требование. А теперь, пожалуйста, разрешите нам не сдавать экзамены и поставьте всем зачет, потому что мы очень расстроены, потому что мы вот тут переживаем из-за газа, идентифицируемся с газой, и вот вообще были полицейские на кампусе, и это нас так расстроило, что мы все в Бадхерте. И там нам еще вот не принесли тыквенное латте. И действительно, вот можно уже посмотреть, Columbia Law Review, ее издатели, уже потребовали отмены экзаменов и автоматического зачета по случаю, как они выражаются, этого ужасного времени на кампусе. Ужасное время – это не то, что вы думали, это не захват здания, не погрома, это страшное полицейское насилие, которое, цитирую, глубоко потрясло студентов, и общий гуманитарный кризис, который сделал наших героев, цитирую, неспособными сосредоточиться и высокоэмоциональными. Я думаю, что наши герои не способны сосредоточиться с самого начала, и именно те, кто не способны сосредоточиться, те, собственно, здания и захватывают. Это, собственно, к третьему обстоятельству. Вот этот вот текст заставляет нас заподозрить, что протестуют не все студенты, а в первую очередь те, которые не способны сдать экзамен. Ну, из-за гуманитарного кризиса в Газе, конечно. И вот вопрос, сколько протестуют-то? У нас тут был провоз с Янспо, Сергей Гуриев. И он сказал очень интересную цифру. 15 тысяч студентов с Янспо, которые, напоминаю, выпускают правящую элиту Франции, а письмо против Израиля среди них подписали 1500 человек, то есть 10%. А вот реальные протестующие, которые там здание занимали, это было 30-40 человек. Очень характерные цифры. Вот у меня впечатление, что в любой человеческой популяции есть 10-15% активистов, которые выдают себя за всю популяцию. Вот в России, например, 10-15% зетников. Я сильно подозреваю, что в Украине вот этих вот активистов тоже примерно такое же количество. А в Сианспо тоже вот 10% высокоморальных зетников местных, газозетников, я бы сказала. И я могу предположить, что это не самые умные студенты, потому что самые умные реализуют себя тем, что сдают экзамены, создают компании коммерческие, даже, знаете, веселятся на вечеринках. А вот кого не приглашают на вечеринки, вот они страдают по газе. И в этом смысле четвертое наблюдение тоже удивительное. Я им тоже обязана Сергею Гурееву, потому что вот волнения-то и в Европе, и в США, но они по-разному протекают. В частности, в Европе никто звериным асимметизмом не занимается. From the river to the sea не кричит публично. А причина очень простая. В Европе есть законы против антисемитизма, а в США есть первая поправка о свободе слова. Я должна сказать, что я глубоко за первую поправку и свободу слова. Я понимаю, что свобода слова, да, также предоставляется людоедам, но против людоеда надо бороться другими способами. Но сейчас смысл не в этом. Смысл тут в том, что вот эти непримиримые борцы, которые глубоко чувствуют, они, оказывается, очень четко знают, где проходит красная линия. Рвут они рубашку только до клюквенного сока. Это, собственно, и есть главный признак хунвейбинов. Потому что хунвейбины – это те, кто только на словах выглядят протестующими, а на самом деле они четко следуют линии партии и являются гиперконформистами. И вот, покончив с этими тривиальными наблюдениями, я перехожу к гораздо более важным вещам. Потому что первое, что меня во всем этом поражает, если так взглянуть, это чрезвычайно низкий интеллектуальный уровень протеста. Вот протестовать студенту – это дело святое. Особенно с того времени, когда в мире стал идеалом прогресс и будущее. Вот, по крайней мере, с конца XIX века студенты протестуют все время. Но вы только, пожалуйста, посмотрите на интеллектуальный уровень протеста, ну, да, в конце XIX века. Маркса читали, Прудона читали, Энгельса читали. Даже Швондер заставлял Шарикова читать чего? Переписку Энгельса с Каутским. И, между прочим, Скаутским. И, между прочим, Маркс-то все-таки был гениальный ученый. Я терпеть не могу теорию прибавочной стоимости, она очень смешная, но все-таки есть большое количество археологов, социологов, этнографов, которых я очень люблю, и которые являются просто марксистами. Вот Гордон Чайлдс, человек, который создал понятие неолитической революции, гениальный археолог, был марксистом. Карлит Фогель, автор азиатского деспотизма, ирригационного деспотизма термин, был марксист. Марвин Харрис, мой любимый, абсолютно гениальный антрополог, марксист. В 68-м году студенты тоже много чего читали, читали Герберта Маркузе, Хабермаса читали и так далее. Слушайте, на фоне вот того, что мы видим, вот этих сарафатками, просто Шариков представляется интеллектуальным гигантом. Он переписку Энгельса с Каутским читал, представляете? А вот эти люди, которых мы видим, они реально в секте? Их спрашивают, против чего вы протестуете? Я видела удивительный ответ. Например, я не уполномочен на это отвечать, поговорите с тем, кто это отвечает. Студенты, которые родились с золотой ложкой во рту, они становятся реально на молельные коврики, оттопыривают зады. Они заплатили десятки тысяч долларов за обучение в кредит, ну, как правило, по абсолютно ненужной специальности. Они кричалки повторяют, как в секте. Их спрашивают о том, что произошло 7 октября. Эти высокоморальные столпы нравственности и интеллекта, они всерьез отвечают, что, во-первых, 7 октября никто ничего не убивал. Это фейк. Об этом написал «Нью-Йорк Таймс». У них такая легенда ходит. То есть у них уровень ниже Шарикова. А во-вторых, поселенцы это заслужили. Поселенцы, то есть израильтяне. Ну вот израиль же, младенца изжарили в кладовке, но он поселенец. И вот это слово полностью все объясняет, он заслужил. А напротив их лагеря установили экран, по-моему, в Калифорнии. А транслируются на нем видеозаписи, сделанные самими бойцами Хамаса. Запись убийств гражданских, пыток, ликующих разговоров. «Мама, я столько евреев убил!» Толпа собралась в стадо и кричит: «Лжец, лжец, колонизатор!» Слушайте, вот такой уровень отрицания реальности, он не то что Маркса бы потряс. Он бы вообще потряс, по-моему, любого неграмотного пролетария, который выковыривает из площади булыжники в 1905 году. Я уж не говорю об этих прекрасных людей, которые, значит, «Queers for Palestine». Им уже сами хамасники объяснили, им уже сами имамы объяснили много раз, что вы вот приезжаете в Палестину, мы вас убьем. Не действует. А То есть никаких попыток, обратите внимание, рядиться под что-то, что называется интеллект или прогресс, уже нету. Это вот уже уровень Тертуллиана. Верую или абсурдно? Quest for Palestine. Вот мы видим, что левизна окончательно перестала рядиться под науку, окончательно превращается в религию. Это вот некое групповое сумасшествие, требующее беспрекословного подчинения и разделения самых безумных верований группы. Верую, ибо абсурдно. И, как я уже сказала, это чрезвычайно интеллектуальное понижение уровня протеста связано, видимо, ровно с тем феноменом, о котором я только что говорила. В конце XIX века коммунистами становились лучшие и умнейшие. Сейчас им реально становятся те, кого не пригласили на вечеринку, и вы посмотрите, что за рожи там протестуют. А вот когда они не обматываются, когда их разматываешь, то, ну, честно говоря, те ребята, которых не приглашают на вечеринку. Второе обстоятельство, важное, некое отступление оно требует. И давайте, это давняя моя мысль, дорогая, возьмем какой-нибудь, ну, текст, например, «Илиаду». Важный текст для человеческой истории. Героический эпос. И все его действующие лица в течение веков воспринимались как герои. О них гимны слагали, статуи им тесали, рисовали картины, трагедии ставили. Вспомним, пожалуйста, сюжет «Илиады». Группа бандитов собралась ограбить ни в чем не повинный город Трою. Устроить геноцид, колонизацию нужно подчеркнуть. А собрались, поплыли, но по дороге приплыли в другой город, в Миссии, и решили грабить его. А царя этого города звали Телеф, они ранили этого Телефа, он приехал в Афины, выхватил из колыбели маленького ребенка, угрожая его убить, ну и наши бандиты его исцелили. В знак благодарности исцеленный показал им путь к Трое. А бандиты снова собрались в Авлиде плыть в Трою, опять же устроить геноцид, колонизовать нужно подчеркнуть. Снова возникла затыка, а богиня Артемида, на что-то разгневавшись, не послала нужный ветер. Чтобы ветер появился, надо было всего лишь зарезать красивую молодую девушку на алтаре. Дело поручили мудрому Одиссею. Он развел девушку, выманил ее, пообещав выдать замуж за Ахиллеса. Девушку Ифигению, дочку Агамемнона, выманили и зарезали. Богиня Артемида смилостивилась над греками и послала им попутный ветер. Ей понравилось это жертвоприношение. Ну, переходим к самой Трое. Ну, не будем рассказывать полностью всей истории, но напомним главный эпизод, с которого Илиада начинается. Гнев о богине Воспой Ахиллеса Пелеева сына. Гневался-то Ахиллес от чего? Гневался он, напомню, за то, что у него была наложница Брисеида, которую он добыл мечом и силой держал на постели. Но изнасиловал по современным понятиям. И вот эту наложницу решил отобрать его начальник Агамемнон вместо своей, которую пришлось отпустить. И разгневался Ахиллес так, что отказался участвовать в совместных боевых действиях. Самовольно оставил часть, так сказать. А окончилось тем, что сын Ахиллеса Неоптолем принес в жертву на могиле своего отца царевну Поликсену, дочку Приама, и убил маленького сына Гектора Астианакса. А вдову его взял себе на постель, она рожала ему детей. Это, напоминаю, все были герои. Мраморные боги, образцы для подражания. Вообще, по современным меркам, по всему этому плачет Международный уголовный суд. Представляете, какой документальный фильм о героях Илиады сняла бы Мария Певчих. Вообще, на этой коллекции грабителей, сексистов и моторол античных. Пробы ставить негде. Вот любой герой СВО, который вернулся домой и расшиб голову жене, вправе воскликнуть: «А чем я хуже Неоптолема?» И действительно, у меня нет ответа на этот вопрос. Это и к тому, что за последнее время те вещи, которые раньше человечество считало подвигами, стали морально предосудительными и уголовными преступлениями. Это мы раньше восхищались Александром Македонским и Наполеоном, теперь бы их ждала Гаага. А Бисмарк с его усилиями по объединению Германии вошел бы в историю как беспощадный колонизатор невинной Баварии. И все было бы хорошо, но с водой выплеснули ребенка. И вот очень многие вещи вокруг нас, вещи мерзкие, но обыденные для человека. Увы, естественные. На них стало принято глядеть с позиции недосягаемой моральной высоты, которая тем самым достигается глядящим. Это вот такой синдром дома Руматы. Вот помните, как Дон Румата, я только что перечитывала «Трудно быть богом», глядел на Арканар? Как он брезгливо недоумевал, вот вся эта жрущая, дурнопахнущая, размножающая плотоплазма, почему же она не восстает? Вот по умолчанию предполагается, что человек, который так глядит на окружающее, он сам является донором матери. Вот если он окажется в России, он-то непременно свергнет Ельцина, он-то не генетический раб. Вот если бы он был на месте Ельцина, то, конечно, уже в 91-м году была бы прекрасная Россия будущего. Вот современный неосоциализм, вот современные левые, они с этой моральной позиции строят на мир, то есть они перестают быть рациональны и становятся эмоциональны. И вот в случае Газы, что нам говорят? Посмотрите, как страдает бедное население Газы от израильской военщины. И ты пытаешься как-то обратиться к логике. Погодите, так оно же поэтому и страдает, что оно в заложниках у Хамаса. Так погодите, чем больше вы будете требовать остановить боевые действия, тем больше, получается, эта тактика работает, потому что вот во времена той же самой Илиады эта тактика не работала. Гектор не прикрывался Астианаксом. Вот много было недостатков во всех этих вот товарищах, о которых я только что рассказывала, но они не прикрывались своими женщинами. Абсолютно бесполезно. А тут они прикрываются женщинами и детьми, потому что те люди, которые требуют прекращения боевых действий в секторе Газа, эти люди таким образом являются просто пропагандистским крылом Хамаса. Они являются действующей частью его военной стратегии, которая, в общем, способствует абсолютно неразрешимой ситуации. Ну, если все это говорить, то это просто тебя скажут, ну, ты же бессердечный фашист. Тебе скажут, для нас важны чувства. Мы вообще не хотим слушать вашей логики. И за этим там последует истерика и совет вот, обратиться за разъяснением к старшему. И вот эти новоявленные доноры-маты, носители идей вселенской справедливости, обратите внимание, что они очень ранимы и эмоциональны. Их сердца болят от страданий Газы, и они везде ищут микроагрессию. Это вообще абсолютно большое открытие американских психологов, потому что я напоминаю, что огромное количество людей в Америке ходят к психотерапевтам. А что тебе говорит психотерапевт? Поищите, когда против вас была микроагрессия. А что такое искать микроагрессию? А это значит, что если у тебя в жизни что-то не так, например, ты плохо учишься, или на тебя не обращают внимания особи противоположного пола, то виноват в этом не ты. Виновата микроагрессия, жертвой которой ты когда-то стал. Ну вот на вас когда-то кто-то не так посмотрел или слово дурное сказал, в древности это называлось, наложил порчу. И обратите внимание, микроагрессия – это даже не обязательно реальное действие. Это то, как вы это действие восприняли. Вот на вас не так посмотрели, и это микроагрессия. Если вам показалось, что это микроагрессия, он, сволочи, не заметил, а у вас уже вся жизнь сломана. Вы донорумата, вы очень нежный. У вас обнаженная кожа, вы чувствительны ко всякой вселенской несправедливости. Это я к чему? Это я к тому, что вот эта удивительная гиперчувствительность вдруг оборачивается бесчеловечностью, до которой далеко Гомеру. Оказывается, что люди с обнаженной кожей, которые сочувствуют жителям Газы, вдруг говорят про 7 октября. Во-первых, ничего такого не было. Во-вторых, им так и надо. Эти евреи-колонизаторы, они поселенцы, они заслужили. То есть достаточно произвести вот эту перемену имен, переименовать младенцев в поселенцы, и можно жарить в микроволновке. Вот маленького Астианакса снова приносят в жертву. Но на этот раз наш Неопталем чувствует себя при этом высокоморально. Он чувствует себя жертвой. Он дает отпор, наконец, колонизаторам и поселенцам. Он Дон Румата, он мстит за все зло. И, в общем, он гораздо страшнее, чем Гомер, потому что, ну, Гомер, по крайней мере, своих героев образцами абсолютной праведности не считал. И третье, последнее, чего я хочу сказать, почему Газа. А, еще такая важная вещь, которую я хотела отметить. Вот это абсолютная непроницаемость для реальности. Обратите внимание, например, сейчас в Казахстане идет потрясающий процесс. Процесс над бывшим министром Бишимбаевым, который зверски убил свою жену, который убивал ее несколько часов. Поскольку он убивал ее в ресторане, который фактически принадлежал его семье, то, естественно, все следы затерли. Все исправили, никакого ДНК не было. Труп еще не успел доехать до морга, как Бишимбаев запустил пиар-кампанию о том, что женщина сама виновата. Она там типа была такая, она там типа была сякая, она сопротивлялась, она его спровоцировала, она была ужасная, пьяная, она сама билась головой об унитаз и так далее, и так далее. И все было бы хорошо, потому что мы понимаем, что ну, в постсоветском обществе такие вещи могут сойти с рук. властному и богатому человеку. Если бы не одна деталь. Он был настолько пьян, что он отдал следователям свой телефон. Он, ну, видимо, настолько социопат и настолько себя потерял. И сказал от него пароль, потому что там была переписка с его женой. И он думал, что это... Реально, он про себя так думал, что это докажет, какая она нехорошая. А помимо того, что, естественно, ничего там такого не было, там были сцены, как он ее убивал. Там было несколько, чуть ли не 27 разных записей, потому что он ее убивал очень долго. И он был такой пьяный, что он даже не помнил, что он это записывал. И вот когда Казахстан увидел эти сцены, то его объяснения ему уже перестали помогать. Вот это я к чему. Когда вот реакция здоровых людей, несмотря на большое количество усилий, которые пиарщики, это Бишимбаева, должны вложили в рассказ о том, какая плохая женщина, которая убита. Реакция этих студентов на записи, многочисленные записи убийств, совершенных самими убийцами, ничего не знаем, вы вроде. Вроде вы. Нам так психологически комфортно. А вот это то, о чем я все время удивляюсь, что в современном мире психологическая реальность, которая тебе комфортна, вытесняет реальность настоящую. И вот третье, последнее, собственно, почему газа. Потому что, ну как подумать, да, вот в мире за последние два десятка лет произошло множество войн. Погибли в них даже не десятки, сотни тысяч человек. Вот почему деятели этой новой культурной революции решили отождествиться именно с газой? А именно с тем местом, где построен ужасающий низовой тоталитаризм. Потому что что самое страшное в Газе? Что населением правит секта, которая ставит себе заведомо неосуществимую цель – стереть Израиль с лица земли, господствовать от реки и до моря. А реальная причина того, что она ставит себе невозможную цель, заключается в том, что такая невозможная цель дает возможность такого контроля над умами жителей Газы, который не снился даже Сталину и Полпоту. Потому что вот в сталинское время в осажденном Ленинграде люди вели дневники, в которых проклинали Сталина. А попробуй усомниться в Газе, что все евреи должны быть вырезаны. Тебя придушат, тебя еще объявят при этом жертвой евреев, еще семью обяжут это громко произгласить, и она, будьте уверены, это сделает. Потому что, ну, что приятнее, получать пособие как семья мученика или быть уничтоженной как семья изменника. Вот зачем отождествлять себя с самым тоталитарным местом на планете, боевики которого имели специальные инструкции, как убивать? Потому что, еще раз напоминаю, они отделы не от избытка чувств, у них были инструкции. Это были специальные отряды. И одновременно вот эти люди, которые происходят, это психологическое отождествление, они одновременно провозглашают себя нежными цветами, жертвами, совестью мира и страдальцами от микроагрессии. Ну, хотите отождествить себя с жертвами? Ну, почему не с жертвами Дарфура? Почему не с христианскими общинами в Нигерии? Их вырезают со скоростью 8 тысяч человек в год. Хотите отождествлять себя автохтонным населением? Ну, пожалуйста, копты в Египте. Когда-то владели всем Египтом, сейчас осталось от них 10%. Каждый год подвергаются новым атакам. Вот зачем отождествлять себя с теми, кто убивает детей и отрицает, что это было? И мой ответ прост. Я думаю, что именно поэтому. Я думаю, что несмотря на все хорошие слова, которые произносят наши доноры-маты, они отождествляют себя с убийцами из Хамаса ровно потому, что они в душе прекрасно знают, что убийства имели место. Вот все эти юнцы и юницы с золотой ложкой во рту – это несостоявшиеся колумбайнеры. Они в большой обиде на этот мир. Им ставят неправильные оценки, их таланты не признают. Они жертвы микроагрессии. А они отождествляют тех, кто старше, их успешнее, их с колонизаторами и поселенцами. И, конечно, они инстинктивно идентифицируются с теми, кто дал колонизаторам и поселенцам отпор. Вообще, я не знаю, задумались ли вы над тем, что американский студент с точки зрения антропологии вернулся в то состояние, в котором находились юные представители очень многих традиционных обществ. А когда, с одной стороны, есть юношеская агрессия, которая требует выхода, а есть, в конце концов, ну, просто желание каких-то сексуальных связей, А женщина запретна. Любое прикосновение к ней может обернуться грандиозными проблемами. А, кстати, и представляете, вот, например, прекрасный выход из этого. А если молодой человек, не дай бог, напьется пьяным, переспит с женщиной, с девушкой, так ведь на следующий день его могут исключать и сказать, что это изнасилование. А если он пол переменит и придет в женскую раздевалку, то там он хоть на женщин обнаженных сможет посмотреть. А если женщины будут недовольны, то исключат как раз их. Но еще будешь первым в спорте. Вот вы не думали об этой интересной детали? А вот, то есть, а если ты двоечник? А если тебя на вечеринки не зовут? Ну вот ты устраиваешь вот эту большую вечеринку с захватом зданий. Ты берешь массой, чувством принадлежности к группе, эмоциями. И очень важно тебе чувствовать себя жертвой, но такой жертвой, которая дала отпор. И вот ты снова становишься Нептолемом, который убивает Астианакса. Это все произошло в возмездии, это вообще не произошло. И вообще вот я очень высокоморальный, я абсолютно ранимый. И в моей ранимости запрещено сомневаться. А вот мне кажется, это довольно интересное. Нестандартная вещь, которая происходит на наших глазах. И еще раз повторяю, в дальнейшем мы увидим, хватит ли вот этого инстинкта группы, чтобы продавить себя в качестве будущих, как группы хозяев жизни, и сильно изменить американскую политику. И вообще, что будет дальше происходить, в том числе в той же Европе, где только что на одной из местных выборов в Британии как раз победил мэр. Простите, не мэр, он стал членом, кажется, одного из мелких городских советов. Но это как раз тот человек, который 7 октября бегал по улицам и кричал «Аллаху Акбар», да и сейчас кричит «Аллаху Акбар». В общем, в интересные времена мы будем жить. Я, господа, перехожу, собственно, к вопросам. Я тем больше думаю, что наверняка у меня будут вопросы про фильм «Певчих». А сейчас я вот смотрю и прочту. Секундочку, я просто посмотрю вопросы. Да, Андрей пишет мне, расскажите это палестинцам, которые погибают. А я, собственно, и рассказываю. Эти люди подсознательно хотят отождествлять себя с насильником. Это эмоциональная инфантильность, пишет мне Виктория. Спасибо, Виктория, что вы со мной согласны. Прокомментируйте, пожалуйста, книгу «Дезинформация». Не знаю такой книги. Это потрясающий кейс. Бишимбаев уверенно говорит, что она сама его довела. Ну вот это, господа, очень хороший кейс, как я уже сказала, альтернативной реальности. Вот представляете, Бишимбаев был бы... не все-таки отдельным министром, который, к тому же, уже арестован, а, скажем, президентом крупной страны, который рассказывает, что это соседняя страна его довела, что вот она в НАТО вступить хотела, что она боевых комаров там каких-то заводила и так далее, так далее. А вот еще раз повторяю, что в современном мире придуманная реальность, она вытесняет реальность настоящую, но единственное, что я могу сказать в оправдании человечества, что, к сожалению, с человечеством это происходило всегда, что человечество так устроено. Я много раз говорила о том, что человечество отличается от обезьян, в том числе в том, что он умеет строить большие коллективы, которые соединяются общей идеей, то есть выдуманной реальностью. И я напоминаю, как возникло современное человечество. Как раз я упоминала здесь знаменитого археолога-марксиста Гордона Чайлдса, который изобрел термин «неолитическая революция», которая, соответственно, совершилась за 10 тысяч лет до нашей эры, то есть 12 тысяч лет назад, переход от собирательства к земледелию. И Гордон Чайлдс считал, будучи марксистом, кстати, что это имело абсолютно материальное объяснение. То есть люди были охотниками и собирателями, а потом им стало тесно, популяция увеличилась, началось популяционное давление, они перешли к земледелию. Когда они перешли к земледелию, у них появились излишки. Когда у них появились излишки, они стали строить города и храмы, и возникла вот вся эта надстройка. жрецы, цари и так далее. На самом деле сначала возникли жрецы, цари возникли гораздо позднее. Это очень важно понимать просто вот в ходе эволюции человека. Жрецы были первыми, цари потом. Так вот, и это была очень красивая теория для своего времени. Более того, ну, Гордон Чайлд сделал грандиозную вещь, открыв неолитическую революцию. А потом оказалось... А потом люди раскопали Гюбеклетепе. Гюбеклетепе, напоминаю, это целый комплекс, храмовый комплекс, который, собственно, это не совсем храм, потому что это такие столбы под открытым небом. Это вообще первая форма почитания Бога. Человечество почитало то, что называлось, потом в Библии это называлось мацева, то есть столб. А у, например, хетов это называлось сиканум. Это тоже был столб. А те из моих слушателей, которые знают иврит, они, может быть, узнают знакомый корень, потому что это тот же самый корень. Ну, хотя это хетский язык, но это семитский термин. И это тот же термин, что шхина. Присутствие Бога. Кормень шахана, сахана. А вот, соответственно, это какой-то камень. Понятно, почему это камень, понятно, почему это не здание, потому что, ну, все это происходило, первые слои Гюбеклетепе были 20 тысяч лет назад, и люди еще не умели строить никаких зданий. Но вот каменюку они строили, оставили, они даже иногда ее тесали. И, то есть, Гюбеклетепе было построено, причем в течение длительного времени, именно охотниками-собирателями. Почему это так важно? Потому что оно построено в том самом месте, где впоследствии человечество впервые перешло к земледелию. Потому что именно рядом с Гюбеклетепе, это место, значит, соответственно, современной Анатолии, находятся места, где... растет один из предков современной пшеницы. И то есть оказалось, что зависимость была обратной. Сначала человечество создало себе какую-то общую идею, в данном случае вот поклонение этим камням. И те люди, которые поклонялись этим камням, не разбредались в разные стороны и не разделялись на разные маленькие коллективы, а продолжали собираться в одно и то же самое место. Ну, кстати, как в Торе написано, собирайтесь перед лицо Бога три раза в год. Шалош паамим башана. И, соответственно, поскольку у них были жрецы, поскольку у них был этот храм, им надо было как-то вот, они все вокруг выехали, им надо было что-то есть, они начали переходить к земледелию. То есть вот чем отличается человек от обезьяны, в числе прочего? Обезьяна же ужасно похожа на человека, допустим, шимпанзе. Те же механизмы социального взаимодействия. Вот если вы, я не знаю, придете в кафе и посмотрите, как сидит стайка молодых людей, которые что-то говорят, похлопывают друг друга по плечу, а потом придете, ну, лучше не в зоопарк, конечно, а именно в заповедник, и посмотрите, как сидит стайка молодых шимпанзе, тоже похлопывают друг друга по плечу, что-то у себя ищут, социально взаимодействуют, ужасно похоже. А в чем существенная разница? Стая шимпанзе никогда не превысит 100, ну, абсолютный какой-то максимум 200 особей. Человечество может собираться в миллиардные коллективы, объединенные одной и той же идеей. А что такое идея? Это фейковая реальность. Что такое Бог? Это фейковая реальность, которую разделяют все члены коллектива. И тем самым она начинает существовать вот в этом социальном измерении. Артемида, мне говорят, сейчас, это завершая мысль. Так что вот эта особенность человека, что он живет в придуманном пространстве, она, собственно, и позволяет ему строить сложное общество. Но, к сожалению, она же ему позволяет абсолютно отрываться от реальности. Вот тут мне пишут, что Артемида подменила Ифигению, перекинула ее в Крым жрицей. Две есть версии. Есть версия Ифигения в Авлиде, если я не ошибаюсь, Еврипида. Как раз Ифигения рассказывает, как она хочет умереть за народ. Как она хочет умереть за СВО, за операцию Z. Ну, когда она видит, что такое количество людей отправляется грабить соседнюю трону, она говорит, нет, да, просто так хочу. Вот представляете себе, кстати говоря, вот Ифигения в Авлиде. Вот эта пьеса Еврипида, которая народ руку плескал, как бы она смотрелась хорошо на современном российском телевидении. И как бы мы над ней издевались. Над девицей, которая хочет говорить, что я ужасно хочу умереть, чтобы, значит, мои дорогие сограждане мужского пола имели возможность отправиться в Бучу и сделать то, что они там сделали. Вот. А есть действительно пьеса «Ифигения в Тавриде», где рассказывается, что таки да, Артемида Ифигению спасла, знакомый мотив, если вы помните, там тоже была такая очень похожая история Авраама и Исаака. Исаака тоже надо было принести жертву, Авраам его уже связал, возложил на камень, и тут Господь заменил Исаака, то есть Господь сказал «не надо», и Авраам обернулся, «Ваяр вехине наэль ахарав бесва», а «песева бекарнав» не помню где. В общем, короче говоря, за запутавшийся «аэль ахарав», а это самое, агнец, запутавшийся в терне рогами. И, соответственно, Авраам его берет и приносит в жертву вместо Исаака. То есть сначала пишут мне храм, а потом земледелие. Отлично, пишет Ира. Ну, не знаю, по-моему, это примерно одновременно создавалось. Ира, по-вашему-то это может быть, но, может быть, вы выдающийся археолог. Но вот если вы почитаете Наэля Юваля Харири или других вот известных культурологов и археологов, то вам могут ждать интересные сюрпризы. Значит, одну секундочку. Уважаемая Юлия, современные студенты Америки – продукт того, что называют «holistic approach», когда для поступления в университет надо быть меньшинством, а не хорошо учиться. Ну, могу только присоединиться к этой точке зрения, но это зависит еще и, знаете, от университета. А я полностью разделяю точки зрения Юлии Леонидовны, согласен с тем, что она говорит иногда правду. Иран уже предложил места в своем университете всем, кого выгонят. Квиров в первую очередь. Слушайте, если это правда, я слышала, что там хути что-то предложили. Ну, если это были, конечно, не новости Babylon Bee, я вообще считаю, что, конечно, вот всех этих прекрасных ребят, которые протестуют в пользу Газа, очень полезно отправить на re-education в Газу. А если там каждого из них обменять на заложника, так это было просто вообще восхитительно. А Трамп – настоящий политик с горизонтом видения. Не знаю, как, но ему удалось пробить помощь Украине, которая для Байдена была лишь прикрытием для протаскивания финансирования палестинцев, пишет мне Валериан. Ну, Валериан – это все-таки какая-то немножко сложная теория. Как я уже сказала, просто помощь Украине стала предметом внутреннего конфликта, внутренних политических разборок внутри США, что, собственно, и есть очень плохо, потому что в начале войны это был двухпартийный консенсус. И когда Трамп понял, что Байден пытается убить двух зайцев одним выстрелом, с одной стороны навязать, с одной стороны просто призвать Зеленского к реальности, а с другой стороны, если что, если фронт посыпется, то свалить это на Трампа и использовать это для предвыборной борьбы, то он, конечно, просто не дал ему это сделать. Сейчас. Юля, это спекуляция и ранимостью. Хватит ли силы и мудрости группе это пресекать и отправлять их на терапию? Ну, как я уже сказала, это же просто сейчас главная тема. Вот микроагрессия, мы ранимые. И вообще очень многое из того, что происходит, я уже как-то это говорила, я сравнивала это с автоиммунной болезнью, потому что человек устроен так, что у него в жизни, ну, человек, когда 140 тысяч лет назад возникал как биологический вид, у него в жизни, как понимаете, было много проблем, реальных проблем. Начиная с того, что вот маму скушали, не знаю, тигры, папа бьет себя палкой, всех угнали в рабство и так далее, и так далее. И психика должна была этому сопротивляться. А сейчас в благополучных странах проблемы исчезли, а иммунная психическая система, которая должна реагировать на окружающее несчастье, сохранилась и работает вхолостую. И также происходит с автоиммунными болезнями. А если у вас внешних раздражителей нету, а иммунная система работает, она начинает иногда пожирать белки собственного тела, диагностируя их как чужие. Так, одну секунду. Секундочку. О, прекрасный вопрос. Как спецслужбы США допустили такую ситуацию с американскими студентами, спрашивает Алекс. Алекс, ну спецслужбы США, слава богу, спецслужбы здорового человека, ну, не совсем, судя по досье Золотого дождя, но тем не менее значительно более здоровые, чем в Советском Союзе, чем в Российской Федерации. Это в Российской Федерации тебя арестовывают за лайки в соцсетях. А как бы... Чего тут, как бы, против чего тут сражаться? А это то же самое можно сказать, как спецслужбы Европы допустили такую концентрацию мусульман, значительная часть из которых сейчас по опросам требует законов шариата, считает, что нельзя изображать пророка Мухаммеда и так далее, и так далее. Ответ – это не вопрос спецслужб, это проблема, не проблема спецслужб, это проблема политиков, которые сознательно вели такую политику, потому что в системе, где существует всеобщее избирательное право, рано или поздно всегда побеждает левый политик, который заинтересован в количестве избирателей, которые от него будут все больше и больше зависеть. А это тот тип избирателей, который, если не давать ему работать, а сажать его на пособие, совершенно точно будет от тебя зависеть и от тебя будет голосовать. Соответственно, спецслужбы, они, как вам это сказать, просто занимаются совершенно другим. Но другая проблема, и она как раз не касается студентов, она как раз касается, вот, скажем, да, замещения населения в Европе. Она же ведь в свое время стояла перед Римской империей. В ней тоже была категория населения, которая сначала была чрезвычайно вирулентной, воинственной. Это были христиане, потому что изначально это были воинствующие иудейские миллинаристы, которые рассказывали, что сейчас их мессия придет на небес, на облаках с войском ангелов и весь всю Римскую империю порушит в труху огнем из своих уст. Как я считаю, как считают некоторые другие историки, хотя это их не является большинство, но их достаточно много со времени Германа Самуила Ремаруса. Это, собственно, и были те люди, которые были причастны к Иудейской войне. Сейчас я не буду в это вдаваться, у меня есть соответствующие книги, у меня есть даже соответствующие ролики тем, кто не любит смотреть книги. А потом эта вера очень быстро эволюционировала по двум причинам. Во-первых, потому что вооруженные выступления касались неудачи. Как кончались неудачи, римляне быстро умели подавлять такие выступления. А во-вторых, потому что единственное, что я Дашу попрошу сейчас включить у нас свет, а то у нас, по-моему, слишком темновато. А, соответственно, если Даша не возражает. А с одной стороны, потому что, как я уже сказала, как бороться с вооруженными выступлениями Римская империя знала. А с другой стороны, поскольку эта вера, она обладала другим, крайне привлекательным для всех окружающих фактором. Она рассказывала, что если ты будешь праведно жить, то ты попадешь на небо, то твоя душа станет бессмертной. То есть она рассказывала два варианта. Она иногда обещала физическое воскресение, кстати, как это делала победившая церковь. Иногда, как разные гностические разновидности христианства, она обещала, что верующий сам сможет стать Богом, если он познает Бога, или попадет на небо после своей смерти, его душа станет бессмертной, и, возможно, вас удивит, но вот наше современное ортодоксальное христианство, та разновидность его, которая победила, она очень долго первоначально настаивала на том, что, возможно, только физическое воскресение тела, а вот те люди, которые, цитирую Юстина Мученика, одного из основателей этого ортодоксального христианства, считают, что после смерти их души тотчас берутся на небо, они являются еретиками, они являются гностиками. В этом смысле это очень интересная история о том, как эволюционировало представление о церкви, и то, что в одном столетии являлась ортодоксией, в другом столетии становилась отклонением от линии партии и наоборот. Но я сейчас не об этом, потому что вот весь этот комплекс идей был чрезвычайно привлекателен. И хотя первоначально он, видимо, появился как способ объяснить верующим, почему они раз за разом восстают против римлян, им обещают вечную жизнь, и что-то на волнах не видно. Раз за разом их разбивают, и никакой вечной жизни нету. Физической, в смысле, воскресения, физического благополучия, физического невероятного изменения мира. И вот в конце концов им сказали, знаете, это вечная жизнь, вас ждет на небе. Это было круто, это было фантастическое теологическое открытие, которое, к вопросу о том, о чем мы говорили, очень импонировало тем людям, которые, как я уже сказала, для человека, когда он живет в общем с другой группой меми, ему важна психологическая реальность. Это не важно, это правда или нет, но это соответствует ее внутренним потребностям. А кто же не хочет вечной жизни-то? И, соответственно, образовалась довольно трагическая для римлян ситуация, когда внутри империи находится довольно большая группа людей, которые, во-первых, все разные, потому что не существовало единой христианской церкви, существовало гигантское количество христианских церквей, часть из которых была никак вообще не враждебной империи, часть из которых отождествляла Христа с Сераписом, ела все, что продается на рынке, и, как правило, это были какие-то люди гностического толка. А часть из которых, наоборот, была крайне враждебной империи, говорила, что все ваши боги – это дьяволы, пыталась разбивать алтари, а это очень существенно, то есть она пыталась воспрепятствовать публичным церемониям, связанным с актами единения общины, потому что тогда телевизора не было, соответственно, люди объединялись, как-то становились единым целым, участвуя вот в этих самых публичных общественных церемониях, там, скажем, принося в жертву какую-нибудь козочку и совместно ее поедая, участвуя в процессии и прочее, прочее. Вот они говорили, что это все у вас дьявольщина, что изображение рисовать нельзя, что богов вырезать нельзя, что всех ваших богов мы уничтожим. И вообще вы, суки, мы вас ненавидим, и мы вас отменим обязательно, когда наш Христос победит, но при этом мы своих врагов очень любим, и мы каждый раз подставляем им правую щеку, если нас ударят по левой. Но учтите, что всех нас врагов ждет непременная возмездие, и совершенно не обязательно это возмездие будет в будущей жизни, где они будут гореть в гиене огненной, а вот прямо, значит, вот проконсул такой-то нас не любил, и его заживо сожрали черви. Это я почти дословно цитирую Тертуллиана Скапули. У него там долгое такое объяснение, что случилось с разными проконсулами, которые как-то пытались судить христиан. И Рим перед этим был совершенно ошарашен, потому что он не знал, что делать. У него, видимо, были какие-то законы против христиан, принятые еще в 36-м году, когда они еще были воинствующей сектой. Они предполагали церемонию определения, является ли человек христианином. Для этого человек должен был принести жертву Богу или императору, и если он эту жертву приносил, то его отпускали на все четыре стороны, говорили, все, вперед, ты свободен, у тебя нет никаких вопросов. Если человек эту жертву не приносил, то его начинали пытать, чтобы он ее принес, тогда его тоже отпускали. Это такой интересный момент, что человека пытали не за тем, чтобы он признался, а за тем, чтобы его отпустить на все четыре стороны. Все, больше ты не христианин, иди. Но, соответственно, это все действовало тогда, когда секта была единой. А теперь, во-первых, ее было много. Она была совершенно разнообразная. Многие легко приносили жертвы, продолжали ненавидеть окружающее пространство, культурное пространство. Плюс такой важный момент, что у римлян, вот к вопросу о секретных службах, дело в том, что у римлян никаких секретных служб не было. Более того, у них полиции не было. Более того, у них не было даже никакой прокуратуры, потому что я напоминаю, что Рим вырос из республики, и в связи с этим его все должности, которые в нем существовали до появления императорской надстройки, были абсолютно минимальны, и некоторые из них, большинство из них были выборные. И если можно было отдать что-то на откуп частным лицам, то это отдавали. Вот в частности суд в Риме был устроен так, что даже обвинителя не было государственного. Обвинитель всегда должен был быть частным человеком. Он назывался делатор, доносчик. И, собственно, именно поэтому вот доносчики пользовались такой плохой славой, потому что если кто-то кого-то обвинял, то должен был быть частный гражданин, который это обвинение выдвинул. И это все более-менее неплохо работало, если кого-то обвиняли в краже курицы. Но если вот такой доносчик обвинял большую, влиятельную, богатую секту, скажем, в том, что они христиане, а члены секты раз, во-первых, скидывались на взятку, а во-вторых, приносили жертву, и потом прилетало самому доносчику. И, естественно, им совершенно не понимал, как с этой напастью бороться. И кончилось тем, что эта напасть сожрала Рим и уничтожила Римскую империю, дотла сгладала. Потому что, собственно, это не варвары разрушили Рим, это именно христианство, став государственной религией, сожрало Рим изнутри, а варвары уже доедали остатки. И надо сказать, что когда с тем же феноменом столкнулись две больших западных государства, два больших восточных государства, Китай и Япония, напоминаю, они столкнулись уже с совсем другим государством, с другим христианством, не таким вирулентным. Это произошло в 17-м, в первую очередь в 17 веке. Это был знаменитый так называемый спор о китайских правилах, который заключался в следующем, что, например, в Китае христианство стало очень широко распространяться. И китайцы, которые были абсолютно веротерпимые, они... Правда, маньчжурская династия в этот момент уже правила Китаем, династия Цинь, они так посмотрели, сказали, ну ладно, ну какая разница, у нас были раньше христиане, несториане, у нас все что угодно есть, у нас ислам есть, у нас буддизм есть, у нас есть конфуцианство, есть даосизм, пожалуйста, пусть будет еще и это, мы всем рады. Христиане, естественно, продолжали быть такими же злобными и рассказывать, что всю китайскую культуру необходимо уничтожить и произвести культурную революцию, так же, как они уничтожили римскую античную культуру. Но среди них была более-менее вменяемая фракция, это были иезуиты, которые пытались переводить священные книги на китайский язык, которые пытались учить конфуцианские книги, которые пытались найти какие-то соответствия, понравиться императору, ходили как конфуцианские книжники, правильную одежду на себя надевали. А на иезуитов, в конце концов, донесли францисканцы. Сказали римскому папе, что иезуиты делают что-то не так, они тут пытаются изучить местную культуру. А местную культуру надо отменять. А иезуиты очень удивились и даже обратились за помощью к императору. И тогдашний китайский император самолично написал римскому папе в ответ письмо, что мы вот совершенно не возражаем против христианства. И даже мы, знаете ли, вот у нас есть понятие неба, и мы считаем, я, император, считаю, что вот наше понятие неба соответствует вашему понятию верховного бога, а когда я, император, приношу жертвы алтарям неба и земли, то это просто следование старым конфуцианским традициям, это не имеет никакого отношения к языческим, как вы говорите, жертвоприношениям. Папа Римский в ответ прислал дипломатическое письмо из, знаете, анекдот старый про советский МИД? Да, что пишется раздельно и что пишется слитно. Вот примерно так и ответил Папа Римский. Китайскому императору он ответил, что ты, значит, тут умолчи, нехресть языческая. Мы сами лучше знаем, я, Папа Римский, который ни единого китайского иероглифа не знает, я сам лучше знаю, что у вас языческое, что нет, что небо, а что не небо, и что такое алтари неба и земли, это все языческое погонь, и зваю немедленно убрать и обращаться в христианство. Примерно так было написано. После чего китайский император, ну, маньчжурский император на самом деле, но китайский, у него сделались глаза квадратные, он понял, с чем он имеет дело. И он просто нафиг запретил христианство. И то же самое произошло в Японии, где тоже христианство довольно широко распространялось, а потом все это пустили под нож, потому что не потому, что Япония и Китай были нетерпимы к христианам, а потому что христиане были нетерпимы к местной культуре и требовали ее абсолютного уничтожения, отмены культурной революции. Вот таким образом Япония и Китай спаслись, а Римская империя погибла. А это я к чему? Что вот Япония и Китай сумели найти решение. Вот сейчас, кстати, такое же решение находит Китай с исламом в Синьцзяне. Очень жестокое, но эффективное. А Римская империя, не обладавшая многими признаками государства, включая, как я уже сказала, полицию, прокуратуру и секретные службы, ну, не было их у нее просто, у нее из всех орудий государственного подавления была армия. А армия – это такой штукой, которой с идеями трудно бороться, когда они перестают руководить массами и перестают руководить повстанцами. И, соответственно, вот Римская империя не смогла найти чего противопоставить и погибнуть. И погибла. И у меня, да, конечно, ощущение, что вот это в связи с демографией, в связи с тем, что происходит, Европа может вполне последовать или последовать путем Римской империи, или могут начаться такие штуки, по сравнению с которой даже путинская война в Украине покажется мелкой для европейцев, именно для самих европейцев, покажется мелкой мелочью. Так, естественно, у меня тут есть вопросы. Одну секундочку. Секунда. Зачем у Юлии перед собой два ноутбука? Хороший, спасибо, технический вопрос. Просто на одном ноутбуке я вижу себя, а на другом у меня, я как раз читаю, ну, так получилось. Ну, короче говоря, скажите спасибо, что два, а не три. А как это, кстати, виден второй ноутбук? Это кто-то очень хитрый. Соответственно, значит, еще, конечно, у меня последнее, о чем я все-таки скажу, это, наверное, действительно о фильме «Марии Певч», хотя я надеюсь, что я просто практически все сказала на прошлом эфире, а мне мало чего есть можно прибавить, потому что то, что сказано в третьей серии, ну, откровенно говоря, это то, что мы в 99-м году все видели по НТВ. Ну вот сколько мы видели по НТВ про семью, про Таню, про Валю, ну, если не считать каких-то мелочей, типа там, рассказа про такой, какой нехороший Собчак, что, значит, к своей квартире чего-то приделал, то с фактической точки зрения у меня нет никаких замечаний, как я уже сказала, моя главная проблема заключается в том, что я вижу во всем этом оживление левого дискурса, и мне действительно довольно страшно, потому что, ну, конечно, это несравнимо со студентами, которые идентифицируют себя с сектором газа, но это показывает, что та прививка, которая была в 91-м году у значительной части российского общества, тем более российской молодежи. Вот в 91-м году я была маленькая, и мне казалось, что социализм – это ужасно. А как я уже сказала, социализм – идея совершенно неистребимая, точно так же, как и религия. На нее никакие эмпирические вещи не действуют. Она приходит снова и снова. Да, и как бы еще несколько важных вещей, которые я хочу сказать, хотя я надеюсь, что просто Мария придет к нам, и мы с ней поговорим всерьез, потому что это был хороший разговор, это был именно диалог. И мне, в общем, одна из вещей, которая меня сейчас очень неприятно поражает, это то, что вот как раз ФБК призвал по поводу этого фильма к диалогу, но приходят люди, пишут какие-то критические замечания, и их тут же немедленно отменяют и высмеивают сторонники ФБК. И говорят, как вы смеете? То есть, простите, вы все-таки призываете к диалогу или вы призываете, как это самое Мао, тысяча цветов и отменить тех, кто критикует. То есть люди говорят что-то критическое, и сразу, значит, слушаешь, видишь отзыв. Молодец, певчих разворошила осиное гнездо и накидала дрожжей в сортир. Даже если это, скажем, вдова Генделева, съемки которого Мария использовала в фильме, и которая, ну, огорчена тем, что к ней не обратились, причем она сказала «да», там, не обратились с предложением о том, с просьбой о возможности использовать эти съемки, эти уникальные кадры. И это Генделева, она целиком на стороне Навального и так далее, и так далее. Я уже сказала, что это было неизбежно, с моей точки зрения. Вот та легенда о выдающихся замечательных реформаторах 90-х годов, которые все правильно сделали и ввели в России рынок, какие молодцы. Она была легендой. Она была точно так же частью пропаганды, точно частью фейковой реальности, которая неминуемо должна была обрушиться, потому что у людей неминуемо должны были возникнуть вопросы. И вопросы и по залоговым аукционам, и по выборам 96-го года. И уж, ну, тем более потому, как Ельцин назначен преемником Путина, чтобы Таня Валя назначили преемником Путина, чтобы избежать уголовной ответственности, все это была абсолютно такая неотменяемая вещь, которая рано или поздно должна была прорваться. А другое дело, что у меня два моих главных вопроса заключаются в следующем, что путь Ельцина ко власти начался не с приватизации дома на Осенней улице. Он начался с приватизации куска Советского Союза под названием Российская Федерация. Ельцин стал президентом Российской Федерации, и когда казалось, что он должен слушаться Горбачева, он сказал, ну, я пошел, положил Российскую Федерацию в карман и пошел. Это значительно больше кусок недвижимости, чем дом на Осенней улице. И поскольку это очень неприятная тема, потому что любой человек, который скажет, что ведь тот СССР, который распался, это не СССР 37-го года и даже не 75-го года. Это Горбачевский Советский Союз 91-го года, времен перестройки, времен гласности, времен свободы слова очень сильной, времен выборов, кстати говоря, довольно честных выборов, тот же самый Верховный Совет. То есть это то, что можно было реформировать, как, например, Китай, китайская компартия реформировала сама себя. И мы видим, как сейчас живет Китай. Вот если бы, скажем так, руководители Северного и Южного Китая растащили его себе по карманам, я думаю, что Китай вследствие краха государства, которое превратилось бы в руины и погребло под собой любую сложную экономику, тем более науку, жил бы значительно хуже. Вот поскольку мы все до сих пор живем в руинах Советского Союза, и многие страны живут хуже, чем они жили при Советском Союзе, хотя при Советском Союзе они жили плохо, то это, с одной стороны, очень обоюдоострая тема, потому что сразу набегут люди, скажут, вот она хочет возродить Советский Союз, вот это совка дрочерым, пломбир 19 копеек. Нет, пломбир 19 копеек меня совершенно не волнует. А меня волнует то, что когда у вас, допустим, вот Римская империя развалилась, и Римская империя, может быть, была очень плохим государством, особенно в последние века ее существования. Но в Галлии в VI веке, когда Римская империя развалилась, и государство не осталось, осталось варвары, которые в штанах бегали, жилось гораздо хуже, чем при очень плохой Римской империи. Это первое. А второе заключается в том, что вот из всего, что я слышу, у меня... то есть тезис Певчих такой, что вот надо было проводить честные выборы, и что? Вот, честных выборов 96-го года победили бы там, или Коржаков бы их отменил, или победили бы коммунисты. А в честных выборах 99-го года кто победил? В честных выборах 99-го года победил бы Примаков или Лужков, и чего? И какая была бы разница? Сечи назвали Батуриной? И дальше у меня возникает то, что я многократно уже говорила. Так вот нам объясняют, что, значит, из фильмов Певчих же следует, что народ такие идиоты. А вот можно собрать олигархов, раздать собственность этим олигархам, сказать, ну, а вы в обмен поддержите меня в выборах и втюхать кого угодно. Или можно в 99-м году собрать людей и сказать, ну, так это самое, быстренько, да, изобразили мне, вот у меня тут есть человек, Путин, который должен нас спасти от уголовного преследования, давайте-ка быстренько его изберите. И народ, заметьте, нас сравнить на открытых выборах, в которых ничего никто не подмахивает, избирает. Ты что, народ не способен избирать нормального правителя? С моей точки зрения, да. С моей точки зрения, всеобщее избирательное право, как говорил Джон Стюарт Милль, неизбежно кончается социализмом. И с моей точки зрения, история выборов в бедных странах, будь то в Африке или будь то в Латинской Америке, доказал, что всеобщее избирательное право – это очень плохая штука. А вот о чем, на мой взгляд, свидетельствует фильм «Певчих». А Мария Певчих говорит, ну, сейчас мы вот быстренько вам расскажем правду, и вы выберете нас. И мы-то будем замечательны, мы-то будем справедливы. А вот у меня гораздо более пессимистическая получается оценка того, что происходило в 90-е годы, чем даже у Марии Певчих. Потому что со всеми, как бы, со всеми почти деталями, ну, там не будем спорить, а со всеми мелочах. А, как я сказала, я согласна. Так, одну секундочку. Пишут мне, а может, у Залужного был главный план, который он осуществил, все-таки стать послом в Британии. Сергей мне пишет, Юлия, не является ли ракетный удар в Константиновке по своим и, возможно, не случайным, таким же черным лебедем для Украины, как MH17 для России? Сергей, ну это совершенно непосопоставимые вещи. Все-таки, да, история в Константиновке была очень неудачная. Я напоминаю, в чем она заключалась. Она заключалась в том, что в день визита крупного натовского начальника, я не помню кого, прилетела ракета по рынку в Константиновке. И, естественно, президент Зеленский сразу сказал, что это российская ракета. Мое впечатление было, естественно, такое же, потому что, ну, по умолчанию мы предполагаем, что когда по рынку в украинский город прилетает ракета, это российская ракета, потому что это случалось, это происходило, это намеренно происходит, это будет происходить. Но потом быстро выяснились разные неприятные подробности, которые были связаны с тем, что это была плохо сработавшая ракета, запущенная из украинского комплекса «Бук», даже там не называли место на помойке, где этот БУК стоял. И вместо того, чтобы в этом признаться, как, например, когда у Израиля происходит такая штука, Израиль говорит, вот у нас, да, такая штука произошла. Действительно, возможно, в связи с тем, что это сказал Зеленский, ну, Украина принялась очень неловко врать, а поскольку большое количество людей, которые, безусловно, находятся на стороне Украины, начали говорить, что вот в данном конкретном случае, не отменяя никаких других случаев, ракета была украинская, это была чудовищная трагическая ошибка, и было, в общем, понятно, что уже известно, что там быстро приехала СБУ, увезла остатки этой ракеты, все вычистила. Это сначала сказал Руслан Леви из CIT. Руслан Леви объявили, значит, кровавым агентом грязного Кремля. Сказала это через некоторое время я. Естественно, я, значит, пошла туда же. Потом это напечатала газета «Нью-Йорк Таймс». Газета «Нью-Йорк Таймс» была чуть ли не официальное заявление СБУ, что, значит, это все врут, это кремлевский нарратив и так далее, и так далее. Потом это Юлиан Рёб, кажется, сказал. А, да, это сказал замечательный обозреватель Бильд, который абсолютно проукраинский, Юлиан Рёбки, военный аналитик. Его тоже назвали, смешали с грязью. Потом еще заместитель главного редактора «Шпигеля» об этом что-то тоже написал, соответственно, смешали с грязью его и так далее, и так далее, и так далее. Ну да, это была одна из очень неприятных историй, которые вдруг показали, что Украина тоже занимается пиар-войной, Украина тоже занимается вот этой глупостью, которая называется информационная война. Я много раз говорила, что информационная война – это фейк, созданный теми, кто кормится с этого, потому что нету никакой информационной войны, есть война настоящая, лучшим агитатором является победа. А если кто-то называется информационной войной, информационным сопротивлением и так далее, то это просто боты на зарплате или активисты на зарплате, которые увеличивают собственную значимость за счет, в общем, за счет войны, за счет страданий народа. И они считают, что нужно народу врать. Я не считаю, что нужно народу врать, я часто ошибаюсь, это правда. Очень часто на войне обстановка меняется так, что сегодня было одно, завтра другое. Но я вот надеюсь, что я этим вам и дорога, что я особенно, то есть нарочно, по крайней мере, ошибаюсь, но нарочно не вру. Иногда могу какие-то вещи придержать, какой-то язык прикусить, потому что, ну, вроде как не очень удобно. Сейчас. Вот Сергей мне пишет: Зеленский, а украинцы как народ хотят переговоров или того, чтобы ваши мальчики-убийцы убрались к себе. Ну, пожалуй, это, наверное, будет последняя маленькая вещь, которую я скажу, но я дальше уже продолжу, потому что это важная история. Это вот та тяжелейшая тема, что когда мы живем когда мы живем в выдуманной реальности, и когда существует демократия, когда существует всеобщее избирательное право, то задачей политика первым его делом оказывается соответствовать лайкам избирателей и соответствовать той выдуманной реальности. Нравится избирателям, а не действовать так, как государственные деятели. Потому что вот если мы посмотрим, это, кстати, касается же, естественно, диктаторы, у них другие проблемы. Диктаторы тоже живут в своем выдуманном мире. И Путин тоже живет в своем выдуманном мире, который привел его к тому, что, видимо, с 2003 года, по крайней мере, он пытался присоединить к России и Украину, и поэтому, собственно, так и был обижен оранжевой революцией. И пытался он делать это сначала гибридными способами, а когда у него не получилось, полез грязными руками, с танками. И комичная часть, вернее, трагикомичная часть этой истории заключалась в том, что если бы Путин просто строил в России здоровую экономику, великолепную науку и прочее, прочее, и просто разрешал бы российской экономике расти так, как она могла бы расти в условиях, пусть даже не демократии, то Россия была бы настолько привлекательным центром тяготения, что никто бы от нее не бежал. Потому что я напомню, что в конце концов гигантское количество украинского бизнеса продолжало, не то что продолжало иметь, а очень много было дела с Россией в Украине. Напоминаю, что президент Зеленский какое-то время выступал на российском телевидении. После 2008 года, после российско-грузинской войны, который ваш покорный слуга объясняла, почему это была российская агрессия, объясняла, почему это была целиком идея Путина, почему это была целиком путинская агрессия против Грузии. Президент Зеленский выступал на российском телевидении, представлял карикатуру на Саакашвили, жующего свой галстук, прикрывающегося от российских бомб, и говорил: «Бомба падаль, я какаль». Зачем это надо было делать, ну, я не знаю. Вот. И, соответственно, потому что тогда этого хотела публика. Причем это хотела российская публика, более того, это хотел, видимо, президент Путин. Все-таки это было российское государственное телевидение. Вот. И, соответственно, когда Путин проиграл всемирные варианты, он перешел к военному. И его выдуманный мир, в котором он жил, вот это был мир диктатора. А дальше оказалось, что президент Зеленский жил в мире, где надо получать лайки. И сначала он не стал подписывать Минские соглашения, потому что выяснилось, что за Минские соглашения, если он их подпишет, он будет терять голоса. А потом, когда ему говорили, что Путин нападет, американцы ему рассказывали перед войной, что вот будет так-то, нападет с таких-то сторон. Президент Зеленский просто в это не верил, говорил: «Я в это не верю». И публично рассказывал про майские шашлыки. А потому что народ не хотел верить. Потому что, наверное, если бы президент Зеленский начал рассказывать, что вот сейчас Россия нападет, то лайков было бы меньше. Потом Россия напала. А президент Зеленский записал свое знаменитое видео, пусть, значит, генерал Залужный объясняет, пусть генерал Залужный нам расскажет, я хочу когда-нибудь, я думаю, мы когда-нибудь услышим этот рассказ, как получилось, что президент Зеленский остался в Киеве, и как получилось, что президент Зеленский проявил такую храбрость, а после этого у них с заложенным испортились отношения. Не моя история. После этого что произошло? После этого в Минск поехали сдаваться. Простите, не в Минск, в Гомель. А тогда, потому что казалось, что сейчас российские войска захватят Киев, и вот там были очень удивительные переговоры, чтобы они не состоялись, насколько я понимаю, там просто убили нескольких человек с украинской стороны, чтобы не был подписан акт от безоговорочной капитуляции. Вот, в частности, вот этот самый банкир Руслан Киреев, про которого нам потом рассказывали, что это был грандиозный какой-то двойной агент. Ну, и даже я на это купилась. Ну, как я понимаю, вот, что ездили? Я в Гомель ехали сдаваться. Потом оказалось, что украинская армия просто чудом, но не чудом, а именно благодаря тому, что она готовилась к этой войне, вопреки тому, что ей мешали готовиться к этой войне, украинская армия отстояла Киев, украинская армия смогла сдержать наступление Путина. И вообще оказалось, что Путин ну, просто грандиозно промахнулся. Оказалось, что он просто пребывал в каком-то другом мире, что он планировал взять Киев за 3 дня, что он не представлял себе, в каком состоянии находится его армия, что его колонны стояли растянутые по дорогам, их били те самые украинские штурмовики, которые по отчетам его генералов давно были уничтожены, что генералы Путину врали, что 20-15% российской бронетехники просто ломалось, не доходя до места назначения, потому что, ну, потому что, извините, воруют. И все это было, ну, посмешищем на весь мир. И вот эта первая часть войны была Путиным с треском проиграна. И тогда начались переговоры в Стамбуле, в которых Путин был готов свернуться. Но если бы Зеленский подписал переговоры в Стамбуле, то, наверное, Украина много бы чего получила. В частности, значит, ведь проблема-то заключалась в том, что Украину действительно сдал Запад еще до того момента, когда началась война. Что президент Байден открыто говорил Зеленскому, что он особо помогать не будет. Что Бёрнс, директор ЦРУ, договорился в Москве с Путиным, точнее, Путин был в Сочи, но Бёрнс договорился, что война не выйдет за пределы Украины, и типа на этих условиях мы, можно сказать, согласны. Большую, большую сделку они заключили. И все ждали, что Киев будет взят за 3 дня. А Путин промахнулся, и тут стало надо что-то помогать. Тут надо стало что-то делать. И вот если бы в этот момент президент Зеленский на тех или иных условиях подписал мир, то да, можно, то да, это было бы очень обидно, но это, как вам сказать, вот я сегодня говорила об исторических примерах, я приведу еще один исторический пример. Это пример царя Ахава. В 3-й книге царства он изложен, когда к царю Ахаву приходит арамейское войско, и заявляет ему, что твое серебро и твое золото наше. Твое серебро и твое золото отдай нам. Кесефха везехавха лихем. И царь Ахав говорит, посчитал свои военные силы и говорит, да, потому что царь Ахав просит царством, он не зависит от лайков. Он понимает, что у него сил нет. Ну, дальше с него начинают требовать дополнительные какие-то требования, а в конце концов он не выдержит и говорит, это все, пошли лесом. Одерживает победу, но после этого арамейского царя, которому он одержал победу, он не уничтожает, а заключает с ним союз. Несмотря на то, что это очень обидно для национального самосознания. А почему я рассказываю эту историю? Потому что это довольно важная история этого союза. Она позволила арамеям и Израилю в тот момент противостоять экспансии Ассирии и, собственно, на несколько десятков лет задержала падение царства Израиля. Это был очень благодатный союз с бывшим противником, который выставлял перед тобой совершенно оскорбительные требования. А, как ни странно, в Библии, которая описана с таких популистских позиций, этот союз очень осуждается. Потому что, ну как же, вот от них хорошие арамеи, надо было их, значит, сразу как-нибудь уничтожить. Это я к чему? А реал-политика исходит из того, что вот то, что у вас есть, вы с этим вынуждены считаться. А вы должны вести свою политику, исходя из военных необходимостей, а не исходя из лайков, которых вы получаете каждый раз. У президента Зеленского была возможность подписать, пусть плохой, но мирный договор и работать над укреплением обороноспособности страны и ее процветания. А у президента Зеленского была возможность тогда начать мобилизацию, потому что тогда был огромный энтузиазм. Тогда, напоминаю, 200 тысяч украинцев вернулось обратно из страны, 200 тысяч военно обязанного возраста украинцев. Если бы тогда вот был принят закон, который принят сейчас, то он бы не вызвал бы такого протеста. Но президент Зеленский посмотрел, понял, что если он подпишет мирный договор, его не переизберут, лайков будет меньше. Если он подпишет закон о мобилизации, тогда сразу тоже лайков будет меньше. Вот если он скажет, что сейчас Запад нам поможет, границы 91 года, никаких мирных договоров, то лайков будет много. И он все это сказал. Через 2 года оказывается, что Запад с самого начала не собирался помогать Украине возвращать ей границы 91 года. А и виноваты кто? Тем, кто об этом сейчас открыто говорит? Вот такая печальная история, к которой я, наверное, вернусь все-таки в следующий раз. Еще одну секундочку. Я хочу посмотреть. Мне пишут, Латынина неподражаема. Спасибо, столько исторических аналогий. Неспасисимо от общего правила, что такие аналогии только фигуры речи. А такие аналогии, конечно, не только фигуры речи, потому что такие аналогии, естественно, являются только метафорами. Никогда нельзя говорить, что вот если я говорю, что Луна катится в жирных облаках, как щит варяжский или сыр голландский. Александр Сергеевич Пушкин, ныне отменяемый, не утверждает, что Луна состоит из голландского сыра. Это во-первых. Это действительно только метафоры. Но эти метафоры развивают наше воображение и позволяют нам все познается в сравнении, как сказано в другой известной поговорке. А самое главное, это тоже очень важная вещь, которую я бы, наверное, хотела закончить нынешнее повествование. Мне очень хорошо сегодня сказал один из моих собеседников, с которым мы обсуждали как раз фильм «Певчих». Он сказал, вот меня бесит, когда говорят, что история не имеет сослагательного наклонения. История вся о сослагательном наклонении. Весь смысл нашего изучения истории заключается в том, что мы думаем, а вот если бы оно было не так, а иначе, мы никогда этого не сможем доказать, но мы всегда это можем предполагать. И на этой печальной или наоборот свежей ноте, оптимистической ноте, я, наверное, буду заканчивать. Вот тут мне неожиданно пишут, что я голос разума, расставляю все по полочкам. Слушайте, можно я не буду расставлять все по полочкам? Вот есть пропагандисты, которые расставляют все по полочкам. Спасибо вам, конечно, большое за отзыв. Но я, наоборот, все сваливаю в кучу. Я – это тот камень, которым вы стучите в дверь. А что за дверью? Вы должны эту дверь открыть сами. Я иногда сама с собой бываю не согласна. Я сегодня скажу одно, а завтра другое. И это нормально, потому что наша действительность слишком сложна, чтобы ее описать одними красками. Потому что, собственно, почему литература является хорошим способом описания действительности, гораздо более лучшим, как говорила незабвенная Светлана Иванова из Иванова, чем статья. Потому что статья однозначно. Если вы написали статью, и никто не может понять, чего вы хотели в ней сказать, значит, вы написали плохую статью. Вот Мария Певчих сняла хороший фильм, потому что он однозначен, из него совершенно ясно, что она хотела сказать. А вот если вы написали книгу, например, «Войну и мир», Или, извините, я, конечно, не равняю себя с Толстым, охоту на изюбря тех же самых 90-х. И все поняли, что вы хотели сказать, значит, вы написали отвратительную книгу. Именно поэтому литература, которая умеет давать многоплановость, умеет показывать, какая жизнь многозначная, умеет показывать, как герой сегодня становится злодеем завтра и наоборот. Она в этом смысле гораздо лучше, чем всякие разные статьи и всякие разные выступления. Так что читайте, господа, мои книги. Тем более, что я их сегодня достаточно отрекламировала. И на этом действительно до свидания. Даша, большое спасибо. Кот Галстук выслушал лекцию. Подписывайтесь на наш канал. Не забывайте делиться ссылками на наш эфир. Не забывайте комментировать, потому что мне ваших комментов не хватает. Даже когда вы ругаете, но, конечно, гораздо приятней, когда вы хвалите хотя бы и... вот большое спасибо человеку, который написал, что я светоч разума, все разложила по полочкам, но еще раз повторяю, хотела бы я эти полочки смешать. Я их как раз надеюсь обрушивать. До свидания. Не забывайте подписываться на PayPal и Patreon.